Чем глубже коренится какая-нибудь установка, тем насильственнее должны быть те попытки, которые должны освободить от нее. Клич эпохи просвещения «раздавите гадину» положил начало тому религиозно низвергающему движению в пределах французской революции, которое психологически было ничем иным, как исправлением установки по существу, исправлением, лишенным, однако, универсальности. С тех пор проблема всеобщего изменения установки больше не сходила со сцены.
Напротив, она вновь возникала во многих выдающихся умах XIX века.
Мы видели, каким образом Шиллер пытался справиться с этой проблемой. В подходах Гёте к проблеме Прометея-Пиметея мы опять видим попытку соединить так или иначе более высоко дифференцированную функцию, соответствующую христианскому идеалу предпочтения добра, с менее дифференцированной функцией, вытеснение и непризнание которой опять-таки соответствует христианскому идеалу отвержения зла.
Сравни Гёте «Тайны». Там он пытается принять розенкрейцеровское решение, а именно соединение Диониса с Христом, розы и креста. Это стихотворение не трогает. Нельзя вливать новое вино в старые мехи.
То затруднение, которое Шиллер пытался преодолеть на путях философски-эстетических, облекается через символ Прометея и Эпиметея в образ античного мифа. Тем самым здесь свершается то, что я уже раньше выделял как типичное и закономерное, а именно, когда человек стоит перед трудной задачей, которую он не может разрешить имеющимися у него в распоряжении средствами, тогда автоматически наступает возвратное устремление либидо, то есть регрессия. Либидо отвлекает себя от настоящей проблемы, интровертируется и оживляет в бессознательном более или менее первобытную аналогию сознательной ситуации вместе с каким-нибудь прежним способом приспособления. Этим законом обусловлен и выбор символа у Гёте. Прометей был спасителем, который принес свет и огонь изнывающему во тьме человечеству. Конечно, Гёте мог бы найти в своем знании другого спасителя, поэтому приведенная только что детерминанта недостаточно здесь для объяснения. Вернее, было бы искать основания и в античном духе, который именно в то время, на исходе XVIII века, ощущали и ценили как начало, безусловно, компенсирующее, и притом во всех отношениях – эстетически, философски, морально и даже политически – филэллинизм. Именно язычество античного мира, которое прославлялось как свобода, наивность, красота и так далее, отвечало томлению той эпохи. Это томление возникало, как Шиллер ясно указывает, из ощущения половинчатости, душевного варварства, моральной несвободы, некрасивости. А эти ощущения возникали все вместе из односторонней оценки и из того связанного с нею факта, что начинала чувствоваться психологическая диссоциация между более дифференцированной и менее дифференцированной функциями. Христианское разрывание человека на две части, полноценную и отверженную, стало нестерпимым для той эпохи, более чувствительной по сравнению с прежними эпохами. Греховность сталкивалась с ощущением вечной, естественной красоты, созерцание которой было всюду доступно людям того времени. Поэтому они обращали взоры на целую эпоху назад, когда идея греховности еще не расколола целостности человека, когда высшие и низшие стороны человеческой природы еще могли уживаться вместе, в полнейшей наивности, не оскорбляя морального или эстетического чувства.